Братья, ну я сначала как знакомство. Алексей Муравьев, город Краснодар, 36 лет, 13 лет член церкви, женат, работаю в христианской школе и работаю также в информационно-правовой компании в отделе информационных технологий. Курс, который здесь буду преподавать, можно озаглавить так: методы изучения Библии. Методы изучения Библии. Учитывая то, что около 50 человек не было на прошлых курсах в позапрошлом году, некоторые основные понятия из того курса герменевтики мы повторим. Ну и вообще-то будет и много нового того, что в прошлый раз мы не проходили. Больше может быть практической такой направленности. Но сейчас некоторые определения. Библия, которую мы держим в руках, состоит из 66 книг. Разделена на две части – Ветхий и Новый Завет. Писалась в течение сотен лет на разных языках – на древнееврейском, на арамейском, на греческом. Авторами были многие мужи Божии. Сказано о том, что они были вдохновляемы Богом. Один из самых центральных стихов, который мы будем с вами читать, и, может быть, не один, он находится во втором послании Петра, в 1 главе, 21 стих. «Никогда пророчество не было произносимо по воле человека, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Мы сейчас, верующие вот этого времени, должны прилагать старания для того, чтобы не просто ежедневно Библию читать, но и для того, чтобы Библию изучать старательно, скрупулезно. Некоторые предметы, которые мы иногда встречаем с вами, точнее, названия предметов, я сейчас поясню. И, может быть, даже запишем определения, особенно те, у кого этих определений нет. Герменевтика. Что это такое? Герменевтика. Герменевтика. Система принципов. Которые помогают понимать Священное Писание и сохранять его от искажений. И сохранять его от искажений. Второе определение – экзегетика. Экзегетика. Учение о толковании. О толковании. Учение о толковании. Ну, слово герменевтика как-то перевести на русский язык трудно, потому что какое-то первоначальное значение его с течением времени утерялось. Но вообще герменевтикой считают науку о правильном понимании текста. Экзегетика – наука об извлечении какой-то истины из того текста, который у нас есть. В нашем библейском понимании это наука о том, как правильно толковать Священное Писание. Какая разница между герменевтикой и экзегетикой? Герменевтика дает общие принципы, общие правила, а экзегетика, она еще дает и методы, как эти правила применять, и конкретно применяет принципы герменевтики на том или другом послании, на той или другой книге Священного Писания или на том или другом тексте Священного Писания. Я постараюсь поменьше употреблять эти слова, такие как герменевтика, экзегетика, тем более курс этот, он не чистая, чтобы сказать, герменевтика или чистая экзегетика. Название курса отражает его содержание. Это принципы или методы изучения Библии. О чем мы сегодня с вами поговорим? Я предлагаю сейчас записать кратко план урока нашего, а затем больше будем слушать, хотя и будем выполнять некоторые упражнения. Итак, я буду диктовать план. Первая римская цифра. Первая римская. Необходимость изучения Священного Писания. Изучение Священного Писания. И после этого запишем три подпункта. Коротко. Первое – жизнь. Второе – вера. Третье – служение. Ну, а теперь давайте будем и слушать. Если брать какую-то аналогию, какое-то сравнение с земными предметами, то можно примерно сказать так. В математике учат считать. Русский язык или филология – это наука о языке, о строении языка, о происхождении и о значении слов. Физика раскрывает нам законы окружающей нас природы, неживой природы. У каждой науки есть предмет изучения и методы изучения. Если говорить о герменевтике как науке, предмет изучения – это Священное Писание, и методы изучения тоже есть. Но назвать герменевтику только лишь наукой – это будет неверно, пусть даже вот и библейской наукой, потому что это не только наука, это еще и искусство. У науки есть определенные правила, она действует согласно определенным правилам. У принципов толкования Библии тоже вроде бы все однозначно. Однако в зависимости от текста можно применять те или другие правила. Бывают исключения – поэтому назвать герменевтику просто наукой, ну, нельзя, это будет несправедливо. Больше давайте с вами поговорим сейчас о предмете нашего изучения. Что мы изучаем? Мы изучаем Священное Писание. Для чего оно необходимо нам? Вот я вам такой вопрос задам. Для чего нам нужна Библия? Мы, может быть, слишком привыкли, что у нас она есть, что мы в жизни церкви не можем без нее обойтись. Но для чего нам необходимо Священное Писание? Можно отвечать не цитатами из Библии, а можно отвечать, вот каково ваше понимание? Знать волю Божию, еще что? Иметь общение с Богом, иметь Слово от Бога. Что? Это закон Божий для нашей жизни, правила, которыми должна управляться наша жизнь. Если бы братья еще 50 определений дали бы, это тоже было бы верно. Потому что значение Библии, оно чрезвычайно высоко, чрезвычайно велико. Давайте вот посмотрим на вот эту сторону, что Бог дал нам Святое Писание, чтобы влиять на нашу жизнь. Запишем один ключевой стих. Этот ключевой стих говорит о богодухновенности Священного Писания, а кроме этого он и говорит о том, каково назначение Писания в нашей жизни. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. 2 Тимофею, 3 глава, 16-17. И хорошо даже, если этот стих мы наизусть заучим. Пожалуйста, братья, кто готов прочитать? Я еще не могу так сказать по именам многих назвать. 2 Тимофею, 3 глава, 16-17. Пожалуйста.
Все писание богодухновенно, и полезно для научения, для обучения, для исправления, для наставления в разуме. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу, для Бога.
Хорошо. Итак, стих 16 говорит о Писании, о природе Писания, а стих 17, он переключается на человека. Когда мы старательно изучаем Писание, когда применяем при этом свой ум, тщательно рассматриваем факты, размышляем глубоко, мы всегда какие-то выводы в нашей жизни делаем, какие-то уроки для себя извлекаем, и это все влияет на наши поступки. В конечном итоге это влияет на нашу жизнь. Слово Божие отвечает на вопросы о жизни и о смерти. Человек сам по себе эгоистичен, он на эти вопросы никогда не ответит. Слово Божие дает нам свет. Слово Божие показывает, как нам жить правильно. Вот послание к Титу, 3 глава, с 3 по 5 стих. Здесь говорится о том, как меняется жизненный путь человека. Написано, что мы некогда были рабы плотских похотей, а затем Бог изменил нас. И это изменение, оно длится, ну как бы сказать, длиною во всю жизнь. Итак, это к первому пункту. О роли, о значении Священного Писания, о необходимости изучения Слова Божьего – это влияние на нашу жизнь. Если мы имеем желание читать Библию только ради того, чтобы обладать интеллектуальным превосходством над другим человеком, нет нам в этом никакой пользы. Если мы читаем Библию, чтобы она руководствовалась нашей жизнью, руководила нами, вот это первая как бы ступенька к правильному пониманию Священного Писания. Второе – это о вере мы написали, да? Пункт второй – вера. Определение веры хорошо известно всем. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А вера, встречаем мы, написана от Слова Божия. Невозможно упражнять себя в вере, если мы от Бога Слова не получаем. Потому что Библия показывает нам Бога живого, Бога действующего в жизни человеческой, и от этого укрепляется наша вера. Трудные какие-то жизненные обстоятельства, мы обращаемся к Библии, получаем от Господа утешение, наставление какое-то. Опять укрепляет наша вера. Дух Святой, Он пользуется Библией, чтобы укрепить нашу веру. Вот это второе в том, что мы говорим с вами о необходимости изучения Слова Божьего. Слово Божье укрепляет нашу веру. Ну и, конечно, это дело служения. Слово Божие снаряжает нас на служение. Мы выходим и говорим людям о Господе. И если мы говорим без Слова Божьего, ну это тоже напрасные слова. Если мы рассказываем какие-то истории из своей жизни, пускай даже истории какие-то хватающие за сердце, о которых мы слышали, о которых читали, все это имеет чрезвычайно малое значение, потому что мы посланы проповедовать Слово Божие. Писание для служения и в проповеди Евангелия, Писание для служения и в церкви, чтобы кому-то в чем-то помочь, наставить, что-то исправить. Ну а сейчас по поводу вот наших размышлений, Небольшое упражнение давайте сделаем. Это и наши мысли немножко сосредоточить. Обратим внимание на стих, который мы читали. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стих. «Я не буду говорить ничего, а вас попрошу ответить, письменно ответить в своих тетрадях на два вопроса. А затем мы прочитаем наши ответы». Но я думаю, ответы будут практически совпадать. Итак, место Писания перед нами. Первый вопрос. Каким четырем целям служит Писание? Каким четырем целям служит Писание? Место Писания 2 Тимофею 3, 16, 17. Четыре цели Священного Писания. И второй вопрос сразу задам. Какие две конечные цели воздействия Писания на жизнь верующего? Итак, каким четырем целям служит Писание и какие конечные две цели воздействия Писания на жизнь верующего? Выпишите это из текста. Можно выписать своими словами. Буквально одно или два слова будет достаточно. Второй вопрос. Какие две конечные цели воздействия Писания на жизнь верующего? То есть, если первые четыре цели Писания – это как бы в общем, для чего Писание необходимо, а здесь конечные цели воздействия Писания на жизнь христианина. А? Какие конечные цели Священного Писания в жизни верующего? Это может быть по 17 стиху. Все, да? У большинства уже выписано. Ну, братья, кто поделится? Пожалуйста, Петр, да? То есть цели Священного Писания. Хорошо. 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 Итак, запомним это для себя. Пойдем вперед. Пункт второй, римская цифра 2. Библия-книга Откровения. Библия-книга Откровения. И здесь тоже будет три подпункта. Библия, книга Откровения. Пункт первый. Духовность. Пункт второй. Сверхъестественность. Пункт третий. Откровение. Откровение. Давайте...
Здесь получается откровение в откровении, да?
Нет. Нет, во-первых, сначала заголовок был такой, что Библия – это книга откровения. А затем мы уже отдельно будем рассматривать эти вопросы – духовность, сверхъестественность и откровение. Потому что все это относится к этому вопросу о том, что Библия – это книга, в которой Бог открывает Себя. Что такое откровение? Это тогда, когда какая-то истина раньше для нас была неясна. Мы не могли ее узнать, а с Божьей помощью наш ум, наше сердце стало способным эту истину постичь. Тогда, когда мы говорим слово «Писание», относим это слово всегда к Библии и всегда знаем, что Бог нам что-то откроет. Просто так Священное Писание мы обычно не читаем. Мы всегда желаем откровения от Бога. И вот эта позиция веры в то, что здесь Бог откроет Себя самого, и Бог откроет свои планы обо мне, она всегда нужна нам. И мы должны верить, что это именно тот инструмент, который Бог использует – открыть нам Себя. Что это за понятие «духовность»? Почему она необходима в изучении книги Божьего Откровения? Давайте почитаем первое послание Коринфянам, и это место запишем. Вторая глава, 1 Коринфянам 2 глава, с 13 по 15 стих. 1 Коринфянам 2 глава, с 13 по 15 стих. Да, прочитай. Да, с 13 по 15, 2 глава.
«Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он считает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надо судить духовно, но духовный судит о сем, а не о нем судить никто не может». Ибо кто познал ум Господень, что мог судить его, а мы имеем ум Христов.
Хорошо. Первый вопрос. Почему человек, который не имеет духовной сущности, божественной сущности духовной, он не может постичь Божий дар через Библию? Духовное должно сообразоваться с духовным. Господь Бог есть Дух. Господь преподает нам духовные уроки и желает, чтобы мы были духовными по нашему поведению и по нашей жизни. Поэтому, не имея духовного рождения, мы не можем познавать Бога. Вот так, как Он желает нам открыться. А потом еще что? Духовность в изучении Библии – это не только когда человек рожден свыше. Это те качества духовной жизни, которые должны проявляться в нашей жизни. Вера, милосердие, долготерпение, кротость, воздержание – это предпосылки к правильному пониманию Святого Писания. Вот Бог открывается смиренным, Бог открывается таким. И для этого мы об этом и говорим с вами. Необходима духовность. Мы записали с вами также и сверхъестественность. Что здесь необходимо понимать? Почему Библия – это книга откровения, и мы говорим о сверхъестественности? Чудеса, которые описаны в Библии, они имели дело на самом деле. Это было действительно так. Мало других книг таких, где описаны чудеса. Библия отличается этим от всех других книг. И мы верим. Бог дает нам такую веру. Вот недавно в семье читаем книгу пророка Ионы. И размышляем. Размышляем над вопросами, которые, в принципе, далеки от того, что вот кит Иону проглотил. Над другими вопросами были размышления. А потом вдруг остановились. И вот так вот супруга говорит мне, вот надо же, говорит, как странно. Говорим сейчас мы с тобою, о том, что Иона проглочен китом, о том, что трое суток был во чреве кита. Какой-то другой посторонний неверующий человек, если ему об этом скажешь, скажет: да это сказки, о чем вы размышляете и что вы вообще читаете. Однако мы в это верим и знаем, что это не миф, что это действительно факт. В Библии много и других чудес. Но когда мы говорим о сверхъестественности, это не только то, что в Библии показаны чудеса. Это еще и то, что само наше чтение Святого Писания – это в определенной степени чудо. Бог действует сверхъестественным образом, просвещая наше сердце, чтобы мы тот или иной отрывок Святого Писания могли понять. Но еще такое важное замечание. Чудеса, которые в Библии описаны, они не имеют ничего общего с волшебством с каким-то или с какой-то магией. Всегда они имеют конкретную логическую цель. Ни одно чудо не было показано даром. Оно не для развлечения, не для того, чтобы просто на показ показать свою власть. Господь Христос, когда являл свои чудеса, каждое его чудо утверждало какую-то истину. Напрасных чудес в Священном Писании нет. Ну и поговорим об откровении. Я предлагаю сейчас сделать такого рода записи, и затем эти записи мы немножко с вами истолкуем. Итак, в начале строчки одно слово, в конце строчки другое слово. Между этими двумя словами начертим стрелочку, и над этой стрелочкой еще что-нибудь напишем. Ну, так, чтобы было понятнее. В начале строчки напишите слово «Бог». В конце строчки слово «Пророк». Проведем стрелочку от Бога к пророку. Ну, я вот вижу прямо передо мной, что вроде бы так. И напишем над стрелочкой слово «Откровение». Откровение. И место Священного Писания ниже можно написать под стрелкой. Евреям, 1 глава, с 1 по 2 стих. Ну а теперь немного пояснений к этой части. Здесь я примерно своими словами перескажу, о чем здесь сказано. Евреям 1 глава, что Бог, многократно и многообразно говоривший отцам в пророках в последние дни, говорил Сыне. Бог говорил. Бог открывает Себя пророкам. Бог открывал Себя апостолам через Иисуса Христа. Самое начало нашего понимания Святого Божьего Слова – это то, что Бог говорит. Бог говорил пророку, апостолу, Бог говорил тому человеку, который записал это в письменном виде. Вот это именно эта часть в понятии богодухновенности Святого Писания называется откровением от Бога к передающему Божье Слово. Давайте еще запишем почти что то же самое. Бог и дальше пророк. И тоже проведем стрелочку. Богодухновенность запишем над этой стрелочкой. Богодухновенность. А снизу место Писания. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. И это место мы обязательно с вами зачитаем. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Пожалуйста, братья, кто открыл и готов прочитать? Ты уже читал. Кто еще, братья? Читайте русский текст Святого Писания.
Ибо некогда пророчества не было...
Нет, точнее, чуть-чуть.
Ибо никогда пророчества не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом.
Хорошо. Не по воле просто человеческой, но изрекали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Знаете, вот мы написали с вами «богодухновенно» здесь, но это не совсем правильная запись, потому что «богодухновенность» – это такое более обширное понятие. Слово, которое здесь можно подставить, вот оно звучит так – «инспирация», то есть «вдохновение Духом». Но это не совсем, может быть, привычное для нашего уха слово, поэтому написали «богодухновенность». И сейчас на каких-то примерах показать хочу, в каком смысле Святое Писание богодухновенно и в каком смысле Бог вдохновлял своих пророков. Вот сейчас мы прочитали этот текст «Будучи движимы». Удивительно, что это же самое слово о движении сказано в том месте, где корабль носился по морю, в Деяниях апостольских. Тоже он был движим. «Носим ветром». Бог употребляет человека как какой-то инструмент. И у каждого человека своя особенность, как у каждого корабля. Люди, находящиеся кораблем, на корабле управляют этим кораблем, но все равно корабль носим ветром, если говорить о парусном корабле. Другое сравнение. Если я очень хороший музыкант и могу на разных инструментах играть. Я могу одно и то же произведение сыграть на скрипке, на виолончели или на рояле, и каждый раз оно будет звучать по-разному, в соответствии с особенностями этого инструмента. Или я же могу, используя разные инструменты, по-разному одно и то же произведение передать или передавать разные произведения через разные инструменты. Бог пользовался людьми, но при этом использовал всего человека в полноте, его характер, его особенности и даже его настроение на тот момент, где он находился, в тюрьме или на свободе, какая была окружающая обстановка. Не безвольно совершенно люди писали Святое Божье Слово, а Господь уважал личную свободу человека и личный характер человека. Поэтому, когда говорим о богодухновенности, будем это иметь в виду. Ну и еще... Когда говорится о богодухновенности Святого Писания, нужно еще знать, Писание богодухновенно в словесном смысле, то есть вдохновлял Господь на то, какие слова использовать. Может быть, какая-то часть Писания – это поэзия, поэтические слова, где-то повествование, описание, где-то апостол или пророк ссылается на другой библейский текст и приводит точную цитату, а где-то приводит пересказ. Но нужно знать, что и это Бог ему велел. Все это было под контролем Божьим, а не по произволу человеческому. Вот что означает, что Святое Писание богодухновенно. Мы сейчас с вами еще две пары слов запишем, чтобы уже закончить определенную тему, а затем пойдем на перерыв. Пожалуйста, запишем... В начале строчки Бог, в конце строчки получатель или христианин, верующий. Бог и христианин, имею в виду верующего сегодняшнего дня. Над строчечкой место Писания. Так мы записывали, да? А нет, название. «Освящение» через букву «Е». Не через букву «Я», а через букву «Е» от слова «свет». «Освящение». И место Священного Писания. Оно уже зачитывалось здесь. 1 Коринфянам 2 глава, 11 и 16 стихи. 1 Коринфянам 2 глава с 11 по 16 стих. Когда мы рассуждали о духовности, о том, что надо духовно сообразовывать с духовным. То есть Бог нам дает освящение того или другого текста. Мы начинаем понимать его, потому что Дух Святой действует в нашем сердце. То, что мы сейчас имеем дело с откровением Божьим, это не совсем то, что мы записали с вами в первой строчке, когда с откровением Божьим имели дело пророки. Бог пророкам открывал как откровение, а мы имеем дело с откровением уже через пророческое слово. Поэтому для нас больше играет роль вот это освящение, что Дух Святой освящает нам какие-то истины, которые мы встречаем в тексте. Ну и последние два слова. Пророк и в конце христианин, верующий, получатель этой вести. И над строчкой, точнее над стрелочкой напишем «написанное слово». Написанное слово и пример Иоанна 20 глава, 25 стих. 20-25. Ну, можно не прочитывать. Там написано о том, что если писать обо всем, то не хватило бы книг во всем мире. Если 20-25, Иоанна 20-25. Пророки, апостолы, евангелисты говорят к нам посредством того, что они написали. И поэтому, изучая Библию, мы всегда должны это иметь в виду. А что имел первоначально автор того или другого послания, когда писал эти строчки? А уже потом выявлять, что это значит для нас. Ну, давайте сейчас помолимся, если будут какие-то вопросы в начале следующего часа. Будем молиться.